Что же происходит? Что перед нами, как мы должны поступать, где есть добро, где есть зло, что есть правда, а что ложь. Давайте попробуем во всех происходящих событиях разобраться. Но для того, чтобы правильно это сделать, помочь это сделать другим, нам нужно понять, что события эти очень и очень многоплановые. Вот, казалось бы, специальная военная операция на территории Украины. Противник России – это неонацистский киевский режим, который старается искоренить все русское, ненавидит Россию, под видом декоммунизации искореняет не только признаки, памятники и идеи советского периода, но и идеи России. Ну, посмотрите, сейчас на повестке дня в Одессе уничтожение памятника Екатерине Великой. Уж казалось бы, какое она отношение имеет к Советскому Союзу? Абсолютно никакого. Вроде других проблем, что ли, нет у киевского режима и его представителей? Неужели перенос или, на самом деле, уничтожение памятника Великой Русской Императрицы поможет решить хоть какие-то проблемы сегодняшнего украинского государства? Нет, естественно, не поможет. Но в разгар боевых действий они ставят этот вопрос и, уверяю вас, к сожалению, снесут этот памятник, как сносят и другие. Ненавидят всю Россию, ненавидят все русское, Россию назначают своим главным и единственным врагом. Так что ж получается, мы воюем с этим киевским режимом? Это очень большое упрощение. Конечно же, нет. За его спиной стоят европейские государства, Соединенные Штаты Америки, которые напрямую пришли к финансированию Украины как государства. На сегодняшний момент примерно 70% расходов государственного бюджета Украины она получает из-за границы в виде подарков, в виде грантов, а в основном в виде кредитов. Называется это все так красиво – финансовая помощь. Но это примерно как мы с вами пришли бы в какой-нибудь банк, и там под проценты нам бы оказали финансовую помощь. Речь не об этом. Если бы не западная помощь, ни армия, ни государственная машина нынешнего киевского режима уже бы не могли функционировать. Не говоря о том, что в вооруженных силах Украины уже бы закончились снаряды, артиллерийские орудия, амуниция и так далее и тому подобное. И все бы давно рухнуло. Значит, получается, что на территории Украины, в виде вооруженных сил Украины, мы сражаемся с неким коллективным Западом. Так? Так. Но и это не вся полнота того, что там происходит. Зачем же Запад этим занимается? Мы ведь тоже должны ответить на этот вопрос. Казалось бы, произошел террористический акт, взорваны два газопровода, которые снабжали европейскую экономику, как мы теперь понимаем, жизненно важными для них недорогими природными ресурсами из России, ну, по сути, из Советского Союза. И это уточнение даю для того, чтобы мы с вами понимали, что вот эта вот перекачка природных ресурсов с нашей территории на территорию Европы, она началась не в новейшей истории, а в середине 70-х годов. Почему же Запад, вместо того, чтобы, ну, хотя бы имитировать поддержку Украины, если он не может этого не делать, зачем он реально ее поддерживает, продолжает тот военный конфликт, в ходе которого у него реально начинаются большие проблемы? Потому что есть еще одна надстройка над всем происходящим. Это мировые банкиры, которые в 1694 году создали первую в мире частную лавочку по созданию денег из воздуха, которая называлась и называется до сих пор Банк Англии. Смысл это очень простой, мы даже не будем касаться каких-то финансовых сложных схем. Смысл этого поймет любой обычный гражданин. До этого платежные средства в мире были из ценных металлов, из золота и серебра. И вот кто-то подсказал этим хитрым банкирам, что можно рисовать деньги из воздуха, потихоньку переводя их в бумажную форму. Сначала говоря о том, что у них есть содержание ценного металла, а потом и вовсе отказавшись от этого содержания, как это произошло в 70-е годы. И сегодня мировая финансовая система выглядит более всего напоминая глобальное мошенничество. Ну, на самом деле она такая и есть. Так называемые развитые страны, даже не сами, а с помощью частных лавочек, называющихся Центральный банк Англии, Федеральная резервная система США, Банк Швейцарии, Банк Японии, Европейский центральный банк, создают деньги из воздуха в любом количестве нажатием компьютерной кнопки. Чем эти деньги обеспечены, спросите вы? Ничем. Вот ничем от слова совсем. Только мощью информационной машины, американскими вооруженными силами, ну и некой привычкой к тому, что эта система функционировала и продолжает еще кое-как функционировать дальше. Эта система очень удобна. Зачем работать? Зачем что-то выдумывать, когда можно нажатием кнопки создать еще триллионы долларов, еще триллионы евро и всех остальных так называемых резервных валют? Вот это и есть тайна развития Запада. Почему он такой сильный и могучий? Потому что на протяжении нескольких столетий, но в основном 20 века, он создает деньги из воздуха, не зарабатывая их, а создавая. Мы же с вами находимся в ситуации, в которую Запад попытался загнать все остальное человечество. Он рисует деньги из воздуха, а мы эти деньги должны зарабатывать. Вся мировая торговля до сих пор осуществляется в основном в долларах. Примерно 75-80%, если еще к этому добавить евро. Это значит, что они рисуют эти евро и доллары, а мы за эти нарисованные, ничем не обеспеченные евро и доллары должны продавать те самые наши природные ресурсы, ну, еще какие-то богатства, созданные трудом нашего народа. Можно ли соревноваться в зарабатывании денег с тем, кто деньги рисует? Может ли честный труженик соревноваться с фальшивым монетчиком? Ну, конечно же, нет. Фальшивый монетчик всегда выиграет. Теперь следующий вопрос, который нам надо задать, в том числе для того, чтобы понять происходящее сегодня событие. А готов ли фальшивый монетчик начать честно трудиться? Ну, конечно же, нет. Ему хорошо, удобно, он думает, что он может купить все и вся на нарисованные, созданные им из воздуха денежные знаки. Вот перед нами нарисовался еще один уровень того противостояния, в котором мы сегодня находимся. Это противостояние не Западу, не киевскому режиму, а мировым банкирам, которые хотят сохранить то, что в своем недавнем выступлении наш президент назвал рентой гегемона. Но мы должны понимать, что речь идет не о Соединенных Штатах Америки, как о государстве, а о неких надгосударственных структурах, которые используют Соединенные Штаты, Великобританию, как некую площадку для давления на весь остальной мир, для того, чтобы заставлять его соглашаться и продолжать ту монополию, о которой мы с вами говорили. Так значит, мы с вами на территории специальной военной операции сражаемся с мировыми банкирами, которые руководят так называемым коллективным Западом, который, в свою очередь, финансирует и руководит вооруженными силами Украины, где наши несчастные украинские братья, одетые в натовскую форму под командованием нацистских офицеров и натовских генералов, стреляют русских солдат. Что так выглядит эта схема? Так, но и это не вся правда. Для того, чтобы понять самый высокий уровень противостояния, необходимо добавить метафизику. И очень хорошо, что в той аудитории, в которой мы с вами сегодня общаемся, ни для кого это не будет, как говорится, какой-то непонятной сферой. Да, именно так это и есть. Речь идет о противостоянии дьявола и Бога, добра и зла. Потому что рисование денег из воздуха, создание того, что происходит, явно было кем-то этим банкирам подсказано. Ну и дальше давайте, как говорится, следить за признаками, кто же это был и какие цели перед собой ставит. Ведь создание национального богатства, богатение общества дает колоссальные возможности для духовного совершенства, для материального благополучия. Одним словом, общество ведь должно процветать и развиваться. Так давайте посмотрим, на что тратится то самое богатство, которое Западом создается монопольно из воздуха. Посмотрите, как быстро после крушения Советского Союза западное общество стало напоминать список смертных грехов, которые стали не только возможны, но уже становятся там обязательными. А давайте спросим себя, а зачем? Ведь если вы хотите сохранить монополию на рисование денег из воздуха, вам нужны воины, вам нужны матери, вам нужны философы, вам нужны ученые для того, чтобы вы всегда были впереди и сохраняли это свое, пусть когда-то, может быть, жульническим образом полученное право на создание мировой гегемонии и мировой ренты, но хотя бы используйте эти средства для того, чтобы быть сильнее, лучше, моральнее. То, что, кстати, Запад пытался изображать еще совсем недавно, в советский период. Почему во времена Советского Союза вот весь этот ужас, который мы сейчас наблюдаем на Западе, почему его не было? Почему не было смены пола? Почему не было этих бесконечных гомосексуальных маршей? Почему это все не навязывалось? Это потому, что тогда соблазнить население Советского Союза было бы невозможно. Все бы сказали, слушайте, пусть у нас будет одна колбаса, но чтобы вот этого больше никогда не было. Просто не видеть и развидеть это навсегда. Нет. Они рисовали красивую глянцевую картинку. Жвачка, джинсы, Мерседес, и так будет у каждого, пытаясь обмануть граждан Советского Союза. Но отчасти им это удалось. Я, например, в том числе представитель того поколения, которое когда-то в молодости очаровывалось вот этим западным влиянием. Потом это очарование пропало. Но почему они этого не делали тогда и делают сейчас? А потому что они отбросили маски в сторону. Они считают, что им уже никто не мешает двигаться дальше. И вот теперь самый главный вопрос, который мы должны себе задать. А что же на всех этих уровнях противостояния наши противники хотят достигнуть? Вернемся опять на уровень киевского режима. Какая его главная задача? Чтобы как можно больше славян было убито в противостоянии. Чтобы как можно больше разрушений было на территории Украины. Чтобы как можно больше попыток втянуть в воронку войны Россию, Белоруссию, Молдавию. Чтобы вот это все осуществилось. Чтобы перекинуть войну на территории России. Вот, собственно говоря, задача-то киевского режима. И достигнув определенной степени, его лидеры куда-нибудь убегут, как обычно, в Лондон, в Канаду, где будут сидеть до очередной попытки пересадить эти националистические бациллы на территорию нашей страны. То есть посеять братоубийственную войну в рамках одного народа. Мы же с вами понимаем, что это все один народ. Я думаю, что второй точки зрения здесь нет, правда? Разговоры о братских народах — это одна из крупнейших ошибок советской власти. Не существует братских народов. Есть один великий русский народ, разделенный в рамках Советского Союза, но это разделение не чувствовалось. А теперь это разделено на несколько государств. И киевский режим для того искореняет все русское, потому что иначе любой нормальный человек задаст себе вопрос. Вы говорите по-русски, мы говорим по-русски. У нас русские имена и фамилии, у вас русские имена и фамилии. У нас украинские имена, не украинские окончания, и у вас такие же. О чем мы воюем тогда? Мы же один народ. Вот чтобы этого ощущения не было, нужно создать некий новый, искусственно создаваемый украинский народ, так называемая политическая нация. Но сейчас мы подробно об этом говорить не будем. Следующий уровень. Что хочет Европа? Европейские политиканы. А они хотят очередной войны с Россией. Они хотят за счет России решить те экономические проблемы, которые сами создали под диктовку своих заокеанских хозяев. Ну, если сейчас дешевый газ невозможно получать из России, ну давайте повторим путь Гитлера, говорят они, и как-нибудь придем в Россию, и этот дешевый газ и все остальное заберем. Посмотрите, как быстро Европа скатилась обратно в русло в самой звериной, что ли, если можно сказать, русофобии. Буквально за несколько месяцев. Куда все это делось? Куда делось уважение к национальностям, особенностям? Или почему все эти уважения к национальным и всем остальным особенностям касаются всех, кроме русских? Нет никакого ответа на этот вопрос. Если не подняться на следующий уровень, что хотят мировые банкиры? Мировые банкиры хотят сохранения своей монополии. Для этого им необходимо уничтожать, ослаблять, разрушать, сталкивать между собой, манипулировать всеми остальными центрами силы, теми, кто может создавать национальный, наднациональный продукт, то есть иные эмиссионные центры. Вот мы с вами сегодня встречаемся в годовщину Октябрьской революции. Но когда-то большевики не стеснялись называть это Октябрьским переворотом. Я прочитал все собрание сочинений Сталина, почти все собрание сочинений Ленина. Они не стеснялись называть октябрьские события именно таким образом. Но ведь что произошло в феврале 17 года? Произошло банальное предательство национальных интересов России со стороны кучки политиканов, которые, наверное, ну, по крайней мере, отчасти, думали, что они действуют в интересах народа, свободы, демократии, еще чего-нибудь. А ведь на самом деле что произошло? Это будет понятно нам сейчас Потому что события, ну, отчасти напоминают происходящее тогда. Во время ведения боевых действий группа заговорщиков арестовала верховного главнокомандующего. Ну как это называется? Это называется государственная измена. Никакого другого названия в этом быть не может. Далее путем манипуляций или без оных они заставили государя отречься от престола. Лично я считаю, что этого отречения не было. Но это, так сказать, уже повод для дискуссии. После чего запустили процесс создания нескольких центров силы на территории России. А временное правительство так, знаете, разводило руки в сторону и говорило, что оно не может с ним бороться. Вот там, кстати, появился украинский национализм уже в виде Рады, которую никто не выбирал и которая сама себя назначила, как и временное правительство, кстати. Дальше начался вопрос перехода уже к вооруженному противостоянию внутри единой страны, единого народа. И февраль 2014 и февраль 1917 года, они очень похожи. Как начать гражданскую войну? Да очень просто. Создать два центра силы, оба из которых будут одинаково нелегитимны или одинаково легитимны. Что сделали на Украине? Есть Янукович. Ну, конечно, хотелось его убить для того, чтобы не было легитимным главой государства. Но они просто объявили его нелегитимным без какой-либо причины. Просто нелегитимным и все, потому что уехал в Москву. Создали должность исполняющего обязанности в Киеве, которой нет в Конституции Украины. Когда на Донбассе люди поднялись, а их провоцировали разговорами о том, что русский язык будет запрещен и так далее и тому подобное, создалось два центра силы. Один в Донецке, один в Киеве. Вот так гражданские войны и начинаются. Ровно то же самое произошло и в октябре 2017 года. После того, как большевики разогнали учредительное собрание, на территории бывшей Российской империи не было ни одного легитимного центра власти. Одной властью назвал себя Владимир Ильич Ленин и его соратники, другие центры власти стали формироваться на окраинах. Это были казачьи правительства, это была директория в Уфе и так далее и тому подобное. В итоге гражданская война. Итак, вернемся к последнему уровню. Что же хотят те или силы, или конкретная субстанция, которая как раз и является, как мне кажется, той, которая подсказывает Западу определенные абсолютно нечеловеческие действия. Ну, зачем, еще раз зададим себе вопрос, разрушать семью, разрушать личность, навязывать смертные грехи, пропагандировать отказ от продолжения рода под видом зеленой повестки и борьбы за экологию, разрушать промышленность, не допускать ее роста. Вот зачем такие вещи делать, если вы хотите блага? Ну, ответ напрашивается очевидный. Никто никакого блага на этом уровне не хочет. Речь идет сначала об изменении человеческой природы, изменить человека так, как его создал Господь по своему образу и подобию. А потом речь идет об уничтожении всего живого на земле. Вот не больше и не меньше. И вот все вот это происходит одновременно. То есть, осуществляя военную операцию на территории Украины, Россия не дает европейским государствам готовиться к войне с Россией, не дает мировым банкирам сохранять монополию на создание денег из ничего и не дает дьяволу готовиться к финальной части борьбы с Богом. Вот так вот, не больше, как говорится, и не меньше. Теперь давайте рассмотрим с другой стороны происходящие события. Ведь зло всегда рядится в одежде добра. Главная задача – сбить людей с толку и представить себя добро, а противостоящие тебе силы зло. Ну, вспомним хотя бы события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Что было написано у немецких солдат, которые пришли сюда убивать, грабить и разрушать? У них было написано «С нами Бог». С другой стороны, казалось бы, противостояла этой немецкой армии атеистическая Красная армия со звездами. Сначала без погон. Вопрос, а Бог-то с кем был? Очевидно, что силы добра были с Красной армией. А немецкая армия, несмотря на эти надписи, представляла силы сатаны и дьявола. потому что занималась уничтожением людей и готовилась именно к этому. Более того, немецкие солдаты, введенные в заблуждение пропагандой, наверное, искренне думали, что они сражаются за Германию, за что-то хорошее. А на самом деле они готовили мир к гегемонии доллара. Ведь вся Вторая мировая война, как она была задумана мировыми банкирами, это привод к власти Гитлера, это столкновение с Советским Союзом, уничтожение альтернативы экономической, политической, сущностной, уничтожение России как таковой. Готовилось для того, чтобы после Второй мировой войны доллар стал резервной валютой. Вот так. Так что сейчас происходит и к чему готовят мир? Ровно к тому же самому. К очередной масштабной войне, к уничтожению всего и вся, но это цель. Но для того, чтобы ее достигнуть, нужно убрать всех, кто мешает. Кто сегодня мешает этому? Те, кто может создать альтернативную идею, у кого есть свои мощные вооруженные силы и мощная экономика. Поэтому Россия в первую очередь, во вторую очередь Китай. Больше никого на этой планете, собственно говоря, нет. Все остальные в той или иной степени либо не обладают должным суверенитетом, либо встроены в существующую систему. И так, знаете, волнуясь со стороны, смотрят за развивающимися процессами. Готовы либо отказаться от борьбы за самостоятельность и за будущее, либо наоборот к нему подключиться в зависимости от результата. Какова этому альтернатива? Нам западная пропаганда, которая опять пытается людей сбить с толку, говорит следующее. Нужен мир. Да кто же с этим спорит-то? Россия всегда выступала за мир. Вопрос только, какой мир? Вот давайте несколько слов об этом поговорим. 1917 год. Февраль 17-го. Государственный переворот и разрушение нашей государственности. Бесконечная трагедия. Она с чего началась? С разговоров о мире. Хлеб, мир. С этого начались демонстрации в февральском Петрограде. К чему это привело? К наличию хлеба, потому что после этого голод начался. И карточки были введены правительством Керенского, а не царским правительством. Может быть, мир наступил после разрушения государственности? Русские воевали до 22 года, хотя весь мир закончил воевать в 18. Так что эти красивые лозунги оказались абсолютной ложью. Ровно то же самое предлагается и сегодня. Ведь какая альтернатива? Давайте на секунду представим себе, что специальная военная операция закончилась не так, как мы себе хотим. Представляем, как об этом говорит наш верховный главнокомандующий. Что тогда? Тогда Запад попытается вновь повторить в России сценарий февраля 17 года. То есть смута. Это смута в многонациональном государстве, межконфессиональном, с неясными границами, ну потому что границы административные, с историческими претензиями, которые всегда есть у соседей друг к другу. К чему могут привести? Только к одному. К войне всех против всех, как это было с 17 по 22 год. Таким образом, разговоры о мире ведут к войне. Но и это еще не все. Запад хочет подчинить Россию своей воле. Ведь сегодня Украина, по сути, является несчастным инструментом западной политики на определенном из уровней вот того противостояния многослойного, о котором мы с вами говорим. То есть Путин об этом тоже многократно говорил. Запад хочет сделать из России инструмент борьбы против Китая. Точно так же, как в Первую мировую войну он сделал из России инструмент борьбы против Германии. В итоге и Россия была уничтожена, и Германия была уничтожена, а англосаксы оказались монополистами и теми самыми гегемонами. Во Второй мировой они пытались повторить ровно ту же самую схему. Германия, Россия, индустриализация и помощь Запада в индустриализации России, одновременно план Даоса, план Юнга на восстановление мощной германской экономики, и именно параллельно, потому что если у Германии будет промышленность, а у России не будет промышленности, то война долгой-то не будет. Из этого мы с вами должны сделать, ну, самый главный вывод. Альтернативы происходящим на территории Украины событиям нет. Цель должна быть достигнута. Мы с вами понимаем, что остановиться на какой-то линии, заморозить ее, это значит отсрочить следующий военный конфликт. Потому что Запад не остановится. Он будет продолжать финансировать киевский режим ровно столько, сколько это понадобится. В Европе рухнет уровень жизни. Закончится то и сё, но они все равно будут финансировать. Почему? Возвращаемся вот к этой пирамиде. Потому что они не самостоятельны. Потому что мировым банкирам это жизненно важно. А тем, кто стоит за мировыми банкирами, только это и нужно. Больше не нужно ничего. Поэтому надежды на то, что в Соединенных Штатах победит какая-то партия, которая прекратит финансирование русофобского режима и вдруг осознает, что это гибельно, неважно и не нужно, но это глубочайшее заблуждение. Такого не может произойти в принципе. Никто, кроме России, не решит эту проблему. И мне кажется, что в нашем обществе осознание серьезности происходящего, оно так приходит постепенно, но еще не пришло до конца. А уж говорить о политической элите, мне кажется, вообще не приходится. Все как-то думают, что, может быть, через некоторое время все вернется на круги своя. Да не вернется. Потому что на кону судьба человечества, судьба мира как такового, итоги борьбы между Богом и дьяволом. Вот. Но это действительно так и есть. И можно ли в этой эпической битве участвовать в полсилы? Ну, конечно же, нет. Поэтому лозунг «все для фронта, все для победы», он становится, ну, если хотите, космической важности на сегодняшний момент. Потому что даже во времена Второй мировой войны речь не шла о выживании всей планеты. А сейчас этот вопрос стоит именно так. И мы видим, что уничтожение человечества будет запущено, ну, что называется, в промышленных масштабах. Если нацисты использовали прямое убийство людей через концлагеря, расстрелы и так далее, сегодня технологии значительно более изощренные. Людей уничтожают так, что они этого не замечают, внушая им мысль о необходимости самоубийства, отказа от продолжения рода, смене пола и так далее и тому подобное. Ведь никакого другого рационального объяснения, зачем 5-летним детям нужно проводить уроки о пересадке пола, ведь не существует. Ну зачем это еще? Зачем? Для того, чтобы их уничтожить таким образом. Поэтому, дорогие друзья, я предлагаю нам с вами всем осознать важность, судьбоносность и безальтернативность тех событий, которые сегодня происходят. И, как говорится, в деревьях видеть в итоге лес. Спасибо.